Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что происходит между Россией и Белоруссией? Действительно ли возможна инкорпорация Белоруссии в Россию? И каковы будут последствия такого рода действий для Украины и для российско-украинских отношений? Насколько в Киеве озабочены последствиями такого рода решений? Здесь украинский политик, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И белорусский журналист, главный редактор оппозиционного издания «Хартия 97» Наталья Радина. Здравствуйте, Наталья. Но вначале наш сюжет о сути происходящего.
Тема возможной аннексии Республики Беларусь России возникла в конце 2018 года. Поводом для этого стали одобрение российским президентом Владимиром Путиным военной доктрины союзного государства и создание по инициативе Москвы интеграционной рабочей группы. Рамочный союзный договор между двумя странами был подписан более 20 лет назад. Документ предполагает создание конфедеративного государства с едиными валютой, рынком, судебной системой, внешней политикой, объединенными системами энергетики, транспорта и связи. Дискуссии относительно вероятного вхождения Белоруссии в состав Российской Федерации возобновились в последнее время на фоне экономических противоречий Минска и Москвы, связанных с новыми пошлинами на нефть и газ. В Кремле опровергают тот факт, что Россия намеревается аннексировать соседнее государство. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва и Минск движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону. Тем не менее, в российской столице все громче звучат призывы к созданию реального союзного государства, и цель Путина, как считают эксперты, возглавить его. Таким образом, Путин, не нарушая российской конституции, сможет остаться у власти на очередной президентский срок. Реагируя на планы Кремля и усиление экономического давления, белорусский президент Александр Лукашенко назвал Россию уже не братским государством, а лишь партнером. Не так давно Лукашенко заявил, что не выступает против введения в союзном государстве единой валюты, если ею не станет российский рубль. Эти слова многие расценили как согласие на слияние с Россией. Еще осенью 2017 года, во время проведения российско-белорусских учений, аналитики заговорили о планах Москвы превратить соседнюю страну в свой военный форпост. Тогда же звучали и предположения о том, что через белорусскую территорию Россия может готовить вторжение в Украину. Если аннексия произойдет, то российские войска окажутся на границе с Польшей, и в этом случае ухудшится стратегическое положение Украины.
Вот, Наталья, хочу вас спросить, как у нашего белорусского коллеги, все-таки насколько реалистична вообще идея о том, что Белоруссия как государство перестанет существовать, что на ее месте появится какой-то федеральный округ в составе Российской Федерации или Российская Республика по образцу Татарстана, или просто часть некого союзного государства, только полноценного, как об этом говорят многие российские медиа, или все же это такие страшилки для того, чтобы белорусское руководство делало все, что хотят в Кремле?
Угроза, безусловно, есть оккупации Беларуси, но я знаю, что белорусы будут бороться, и они не превратятся в одну из республик Российской империи и будут отстаивать свою независимость, потому что на протяжении 25 лет белорусы боролись за свою свободу, за демократию. Огромное количество людей прошли через тюрьмы, многие потеряли жизни, здоровье, но не покорились. И точно так же, я уверена, будет в случае, если Россия попытается захватить Беларусь. Напомню, что как раз недавно один из лидеров белорусской оппозиции, кандидат на предстоящих выборов президента Николай Статкевич заявил о том, что в случае, если Россия попытается оккупировать Беларусь, то она получит второй Афганистан.
Это, скажем так, реалистичный прогноз господина Станкевича, господин Бессмертный?
Есть две вещи, которых надо напомнить вот, в рассуждениях по поводу такого сценария развития. Во-первых, надо всегда помнить историю и помнить о том, что в Беларуси всегда шли очень ожесточенные кровопролитные сражения, которые касались или вопроса независимости, или этнического вопроса, или территориального. Причем это были сражения жесточайшего характера. Нужно просто даже последние исторические фрагменты вспомнить, чтобы не ослабевать внимание вот на этот участок. Это даже не Украина, это надо хорошо помнить. Второе. Путину не нужен белорус, потому что о Беларуси нужно беспокоиться. Его нужно налогами обеспечивать, etc.
Но разве это не происходит за последние десятилетия?
Путину нужен ресурс Беларуси. А 9 миллионов белорусов, в конце концов, элементарно, нужно кормить, одевать и так далее. Да, они будут себе раду давать, но все равно это забота. То, что он использует сегодня Лукашенко как элементарный инструмент раздевания белоруса. Путину нужно что? Военные базы, форпост для атаки Европы, создания угрозы, для создания угрозы Украине и так далее. Вот что ведет Путина в этой ситуации. В конце концов, просто зависимость Беларуси, территориальная зависимость Беларуси от политики России для того, чтобы давлеть над миром, над Европой и так далее. Причем это подтверждается даже документами НАТО, Европейского Союза. Вспомните меморандум Варшавский НАТО, о котором говорится о Беларуси как о слабой территории с точки зрения безопасности для Европы. Это действительно так. Потому что как бы НАТО не создавало систему безопасности в Центральной Европе, вот эта брешь, она всегда была исторически. Вспомните от походов Наполеона до операции Багратиона. Одна и та же история. Это место, где прорывались или в одну сторону, или в другую сторону. Здесь не имеет значения в информационном плане или в вооруженном плане и так далее. Даже с точки зрения тех двух авиационных баз, которые сегодня есть на территории Беларуси, это огромнейшая угроза Европейскому Союзу.
Практически все последние годы, ну, можно сказать, 2014 года, Минск сохраняет такой условный нейтралитет в российско-украинском конфликте. Минск – это арена для переговоров, которые непонятно вообще, о чем сейчас идут и к чему приводят, но, тем не менее, Минский процесс – это такой термин. Да. С другой стороны, в Киеве рассчитывают на то, что с белорусской территории не могут быть осуществлены военные действия по отношению к Украине. И украинское руководство старается эту идею поддерживать постоянными контактами с белорусским руководством от визита исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова в Минск в 2014 году до визита президента Украины Петра Порошенко в 2018.
А вы помните, да? Виталий, а вы помните, что сказал Турчинов, когда вернулся тогда от Лукашенко? Он сказал, что Лукашенко мне сказал, что он предупредит случай нападения с белорусской территории российских войск, ну хотя бы за день. Да, то есть вот это вот показатель того, что Лукашенко сегодня сам не распоряжается своей территорией. Теснейшие военно-политические связи, союзное государство, военно-политический союз. В общем-то, сегодня в НАТО прямо заявляют, что белорусская армия – это часть российской, что белорусские спецслужбы – это часть российских спецслужб. На самом деле Беларусь под управлением Лукашенко – это потенциально опасная территория и для Украины, и для стран Запада. В Беларуси на Полесье через Альманские болота строится дорога, как раз непосредственно идущая к украинской границе, в 300-400 метрах от украинской границы, которая подразумевает прохождение тяжелой военной техники. То есть утверждается, что якобы это для приграничного сотрудничества, но это смешно. Я знаю, что украинские спецслужбы и силовики уже обеспокоены строительством этой дороги. Безусловно, Лукашенко не является никаким гарантом ни независимости Беларуси, ни гарантом своего собственного слова. Никаким его обещаниям верить нельзя, поскольку это кремлевская марионетка, абсолютно кремлевский выкормыш. Весь его режим 25 лет существовал только на российские деньги, на дешевых российских нефти и газа. Без этого он не сможет существовать и рухнет в один момент. Он это прекрасно знает, и поэтому сегодня он ездит в Москву. Мы видим, что это просто попрошайка, который сегодня унижается, на коленях там выпрашивает у Путина подачки дешевых нефти и газа. И ну вот как можно верить этому человеку?
А с другой стороны, господин Беспринт, когда мы говорим об опасности каких-то военных действий с территории Беларуси, так как будто у России с Украиной нет огромной общей границы, так как будто нужно наступать на Чернигов, если говорить о самой такой опасности реальной большой войны Украины и России со стороны Беларуси, как будто нельзя со стороны России наступать.
Ну, дело в том, что всегда нужно помнить, что каким бы ни был Путин и российская армия, это все-таки совок. И вопрос использования чужой территории – это то, чем совок всегда болел. Вот обратите внимание, как они действуют в Сирии, там, на Кавказе и так далее. Даже в Крыму, как была проведена операция. Отсюда нанести удар северных территорий через Беларусь, ну это классика совка. Поэтому начиная вот таких тактических инструментов, заканчивая стратегией. Почему? Потому что это важно с точки зрения подцепить Беларусь как участника этого процесса. Отсюда изначально военное командование украинское обращало внимание на это направление. И обратите внимание на учение «Запад-2018». Ведь оно доказало, что в ходе этих учений отрабатывалось два направления. Это западный, то есть Европа, и южный – это Украина. Поэтому здесь как бы понятно, что происходит. Тем более, что последние два года Кремль в прямом и переносном значении слова выкручивает руки, начиная от Лукашенко, заканчивая просто аппарату, для того, чтобы или разместить войска, или технику, или живую силу, или провести дополнительные учения и так далее. Поэтому здесь как бы пример того, что этот совок будет работать в любом случае.
Это программа «Дороги к свободе». Сегодня наши гости – украинский политик и дипломат Роман Бессмертный и белорусский журналист, главный редактор издания «Харт-97» Наталья Радина. Наталья, а вот когда вы говорите о том, что белорусы могут защищать свою независимость, ну, есть, конечно, гражданское общество, мы это хорошо понимаем, а есть вооруженные силы, которые во многих ситуациях, особенно когда речь идет об авторитарных режимах, являются чуть ли не ключевым элементом в сохранении или несохранении государственности. Мы очень хорошо помним это по опыту украинского Майдана, когда украинские вооруженные силы, как бы там ни было, они не вмешались в ситуацию противостояния между протестующими и силовыми структурами, которые в этот момент, их большая часть, поддерживали действовавшего президента Виктора Януковича. А вот белорусские вооруженные силы, они способны хотя бы нейтралитет сохранить? Где они будут, если действительно Беларусь станет ареной гражданского противостояния?
Ну, я думаю, что руководство, конечно, вооруженными силами сегодня непосредственно связано с российским генералитетом. И, безусловно, я думаю, что они могут исполнять приказы из Кремля. Хотя я очень надеюсь, конечно, что и в белорусском руководстве есть патриоты. Но что касается людей среднего звена, то я сама из семьи военной интеллигенции. Я могу сказать, что ни мои родственники, ни мой отец, они не будут на стороне оккупанта в этой ситуации. Я верю в силу белорусского народа, да, и я знаю, что не будет Путину легко в Беларуси, абсолютно не будет. И Роман Петрович абсолютно прав, говоря о том, что для того, чтобы захватить Беларусь, ее надо удерживать, и для этого Путину необходимы огромные деньги, которых сегодня у него становится все меньше и меньше, с учетом того, что огромные вливания идут в войну России против Украины, в сирийскую авантюру, нужно содержать другие сателлитные образования, такие как Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, и Крым. И вот если сейчас еще захватить Беларусь, то, безусловно, это будут для России и финансовые, и политические потери серьезные. Но самое главное, я бы предложила сегодня не обсуждать вот эту, не только обсуждать вот эту вероятность, захочет Путин захватить Беларусь или не захочет, а начинать наконец-то дискуссию, говорить о том, что только свободная демократическая Беларусь может быть важным элементом безопасности в регионе. И что без свободной демократической Беларуси не будет свободной демократической Украины и не будет свободной демократической России, да, потому что на самом деле влияние Беларуси геополитически на регион, оно огромное. Нужно говорить о том, что необходима помощь белорусским демократическим силам, независимым медиа, гражданскому обществу, которое вот уже на протяжении 25 лет борется с диктатурой Лукашенко, а сегодня еще и противостоят путинской агрессии.
Я там тогда задам вам, господин Бессмертный, неполиткорректный вопрос, потому что вы вот были послом Беларуси при времена президента Виктора Ющенко. Он вас, собственно, назначил послом Беларуси. И президент Ющенко общался с той Беларусью, с которой есть, не демократической, скажем так, и не европейской. Он общался с президентом Лукашенко. Более того, говорили тогда, что Украина может стать белорусским адвокатом в Европе, как Польша тогда была украинским адвокатом. Контакты украинского руководства с Беларусью продолжались, кто бы ни был во главе украинской власти. Люди с такими убеждениями, как Леонид Кучма и Виктор Янукович, и люди с такими убеждениями, как Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Это создает некий такой диссонанс в подходе к ценностям. Или просто есть соседняя страна, она такая, какая есть, и надо уж сдерживать ее в том виде, в котором она существует.
Здесь надо знать некоторые детали. Отношения между Кучмой и Лукашенко были, ну, вот есть такое слово, припаскуднейшие. И только иногда, в силу там крайних обстоятельств, они вынуждены были контактировать. Отношений между Януковичем и Лукашенко вообще никаких не было, потому что, вот Наталья не даст соврать, кандидат от оппозиции Санников шел как белорусский Янукович. Так было? Потому что, ну, это сегодня мы понимаем, кто такой Янукович, но на тот момент это было совсем другое лицо. И обратите внимание, статистика. Во времена президентства Ющенко товарооборот между Украиной и Беларусью был более 7 миллиардов долларов. Сейчас меньше 2. А теперь обратите внимание, с чего состоял этот товарооборот. Нефть на Мозыр, который сегодня полностью заполнен российской нефтью, и электроэнергия на балтийские страны. Экономика – это уникальный инструмент влияния на ситуацию. Начиная от подобных механизмов, заканчивая тем, о которых говорила Наталья, помощью оппозиции, вот чем должна быть озабочена сегодня и Европа, и Украина, если она желает помочь отстоять Беларусь. И еще несколько фрагментов, на которые нужно обратить внимание. В Беларуси есть точно такой Пьемонт, как в Украине. Я на это без конца обращаю внимание. Это Брест и Гродно. Давайте обращать внимание на вещи, которые не говорят сами за себя. Как называется электричка Минск-Белосток? Все же прекрасно знают. Это способ, скажем, выжить для белоруса сегодня. Поэтому, начиная от таких вещей, заканчивая то, что в Беларуси есть 6 украинских районов. Кстати, Лукашенко везде был. Он всегда ездит в районные центры. Но он за 25 лет, он в эти районы никогда не приезжал. Он понимает, что такое попасть на язык или на встречу к теми, кто был в УПА. Помните, это монография, которая вышла в 2010 году УПА на территории Беларуси? Там очень четко очерчено, где было УПА. Если удастся с помощью украинских архивов поднять белорусский архив, то история расскажет очень много. И об расстрелах под Беларусью украинцев, которые с Полесья завозились туда. И наоборот, в Украине белорусов. Поэтому здесь нужно работать над этими вопросами, эти аргументы использовать в противодействии Лукашенко, который на самом деле является инструментом экспансии России на территорию Беларуси.
Вы знаете, Наталья, я хочу вас спросить, может быть, стоит пытаться трезво оценивать возможности и силы и белорусским демократам, белорусской оппозиции, вообще белорусским государственникам? Потому что этот тезис, который вы высказали, влияние Беларуси на регион огромно, я постоянно слышу в разных редакциях, в разных странах этого региона. Влияние Польши на регион огромно. И без нас ничего не смогут решить.
Вы говорите, что без нас
влияние,
все равно ничего не
влияние
получается.
Влияние Украины на регион огромно. И без нас ничего не могут решить. А потом некие страны или некие игроки вдруг усаживаются за стол. Так было много раз в истории. Так было сейчас, мы видели на наших глазах. И многое решают без нас. Если многое могут решить без Польши. Допустим, там Минский процесс идет без Польши. Хотя Польша хотела бы в нем участвовать. Это понятное желание. Многие решения по Украине принимаются без участия Украины. Украинского руководства просто вот там. Путин, Меркель и Макрон, я уже не говорю о Путине и Трамп, разговаривают о чем-то сами по себе. Ну и я боюсь, что очень многие решения, связанные с Беларусью, если эта страна обретет субъектность, могут приниматься без учета мнения официального Минска.
Что касается Украины, то, конечно же, у нас есть разочарование. Вы, Виталий, абсолютно верно заметили, почему все руководство Украины, кто бы ни приходил к власти, демократы или авторитарные лидеры, они все равно продолжают целоваться с диктатором, игнорируя белорусские демократические силы.
Ну, твои стирать, это не только Украины касается.
Да, но в первую очередь эти ожидания были от Украины, потому что когда сначала после Оранжевой революции, потом после революции достоинства, Беларусь испытали шок, что после того, как мы поддержали украинцев в их борьбе за свободу, первое, что делал новый президент Украины, демократически избранный Петр Порошенко, он приглашает Лукашенко на свою инаугурацию. И что мы видим на протяжении вот этих 5 лет, которые прошли с предыдущих выборов? Связи между Порошенко и Лукашенко, они становятся все теснее. По-прежнему игнорируются абсолютно демократически настроенные граждане Беларуси. Нет никакой информационной политики со стороны Украины на территорию Беларуси. И мы в итоге сидим с Виталием Портниковым и Романом Петровичем Бессмертным и обсуждаем, а завтра или послезавтра с территории Беларуси будут нападать на Украину. В любой момент это может произойти. Но если украинцам нравится сидеть на пороховой бочке и ждать, когда еще с севера по ним ударят, что тут на это ответить? А может быть, стоит наконец-то стратегически мыслить и начинать выстраивать какую-то политику в отношении соседнего, ближайшего государства, которое потенциально опасно сегодня. Но этой политики, к сожалению, нет. И вот это нужно обсуждать. Потому что Роман Петрович, конечно, был лучшим послом Украины в Беларуси. Но, опять же, назвать Андрея Санникова, который побеждал Лукашенко на выборах лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» белорусским Януковичем, я не знаю. Понимаете, у меня просто не понимаю, откуда это могло прийти, откуда такая информация.
Но... А вы, наверное, уже забыли, что господин Янукович несколько лет до Майдана пытался нам доказать, что он вот-вот подпишет соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Я бы сказал, был надеждой многих евроориентированных украинцев.
Нужно сегодня действительно что-то делать Украине, да, и реально помочь сегодня демократическим силам Беларуси, потому что мы ждали, что вот эти волны свободы пойдут из Украины на регион, но, к сожалению, этого не произошло.
Скажите, Константин Бессмертный, а может быть, у президента Порошенко просто выбора нету?
Если брать военно-техническое сотрудничество с точки зрения как раз этой составляющей, то мне кажется, что Беларусь – это по-моему, единственный источник в этом плане. Вот с точки зрения обеспечения отдельных фрагментов. И поэтому это то, что объективно можно рассматривать как причину сотрудничества. Но мне непонятно, почему сегодня Украина на более 70% зависит от Лукашенко по светлым горюче-смазочным материалам. Что на самом деле это огромнейшая составляющая содержания сегодня режима Лукашенко. Потому что официально это почти 45, но есть еще и контрабас, который идет точно в руки самого Лукашенко. Отсюда есть о чем говорить, на чем работать.
То есть Лукашенко часть украинских схем, не только российских, но и украинских?
Несомненно. Несомненно. Причем здесь не имеет значения, то ли это первое лицо, то ли это Медведчук. Рассказы о том, что Медведчук обсуждает с Лукашенком отношения по решению проблемы Минского процесса по Донбассу. Извините, Медведчук завязан полностью в энергобизнес. Естественно, о чем он мог говорить? Это в Украине или в Польше? Можно дискутировать, а там что сказал? Что нужно сказать, то и сказано было. Для того, чтобы people хавал. Вот он и сказал о том, что они обсуждали. Какое обсуждали? Он, Медведчук, с весны прошлого года вообще не появляется в Минском процессе. Он будет заботиться об этом процессе. Он решал свои проблемы.
Вот, кстати, это интересный момент, Наталья, то, что говорит господин Бессмертный, и о схемах. И вот с этим схемом появляется господин Медведчук, который практически в каждом нашем эфире, связанном с Украиной, в той или иной роли появляется. Просто у него много ролей. И тогда возникает вопрос, может быть, господин Лукашенко интегрирован в большей степени в политику Украины и в политику России. Мы же помним, как он был интегрирован в политику России. Мы же запрещали по российским регионам ехать некогда. А может быть, он в украинскую политику и бизнес интегрирован больше, чем мы думаем. Думаю, в этом ответ на все наши вопросы. Может, мы не то обсуждаем.
Да, Лукашенко интегрирован в первую очередь, конечно, в украинский бизнес. Это совершенно очевидно, потому что понятно, что существуют некие и коррупционные связи, возможно, у руководства Украины с белорусским диктатором и у украинских олигархов и свои интересы, и свои связи, потому что совершенно понятно, что идет торговля все-таки через территорию Беларуси и между Украиной и Россией, между Россией и Украиной, и между странами Запада с Россией в обход санкций. И поэтому сегодня мы видим, что в том числе и в Украине, в общем-то, предпочитают молчать и не особо критиковать режим Лукашенко. И именно потому, что есть определенные какие-то интересы экономические в первую очередь. Вот и все. И поэтому такое молчание. Поэтому я очень благодарна, что вот Роман Петрович Бессмертный постоянно поднимает эту тему. И, конечно, всегда буду вам благодарна за то, что вы не пришли на инаугурацию диктатора в 2010 году, когда мы все сидели в тюрьмах. И буду вам всегда благодарна за то, что вы позвонили мне, когда я вышла из тюрьмы и поддержали.
Это вот то, что называлось площадь, да, в 2010 году? То событие как большого протеста.
Я хочу сказать, что многие дипломаты, включая европейских, испугались тогда это сделать. Роман Петрович это сделал.
Ну вот я думаю, что вот этот жест, о котором вы сказали, он напоминает о том, что в политике, и особенно в политике на постсоветском пространстве, это очень цинично. В перерыве между восстаниями очень цинично. Всегда важен поступок. Хочу поблагодарить наших уважаемых гостей за то, что они были сегодня в нашей программе. Это украинский политик, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный и белорусский журналист, главный редактор издания «Хартия-97» Наталья Радина. Спасибо, господа, что были в программе, которую провел для вас Виталий Портников. Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго. До новых встреч. Увидимся.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.